Всем добрый вечер. С вами внезапно не последняя на этой неделе программа на канале The Breakfast Show. Мы стали на этой неделе на минуточку так предпоследними. Но, тем не менее, все равно это программа «Точка», которая полностью посвящена технологиям. Хотя, будем честны, на этой неделе она будет практически полностью посвящена социальному аспекту применения этих самых технологий. И сегодня у нас крайне необычный, но от этого не менее интересный и прекрасный состав наших замечательных экспертов. Начнем, пожалуй, с того человека, которого в этой программе многие уже отчаялись увидеть. Но, тем не менее, у нас не забывает, это время от времени приходит, это Александр Плющев. Вы можете подписаться на его канал The Breakfast Show, ссылки есть в описании.
Привет, я думал, ты про Сергея Бойко, я в последнее время даже чаще бываю, чем он, я не так давно был.
Это тоже правда.
Я, кстати, давно не был, да, я уже пару месяцев не попадал к вам.
А дальше у нас есть Сергей Бойко, который...
Привет.
Тоже все ссылки на его каналы есть в описании, обязательно подписывайтесь. И... последний по порядку, но не по значению, Михаил Гуревич, автор телеграм-канала на этот раз, а не ютуб-канала «Добрый Венчур». Ссылочки тоже есть все в описании. И я предлагаю после такого достаточно продолжительного приветствия, за которое уже, мне кажется, можно было бы поставить...
А еще Гриша Букунов. Еще Гриша Букунов с нами незримо присутствует. И обязательно в следующий раз будет. Я считаю, да, это хороший... Хороший тон просто в каждой программе говорить, а в следующей программе мы ждем Гришу Букунова. Давай, Денис.
Да, все так. Ну, слушайте, зато у нас есть вещи, которые мы абсолютно не ждали. И я прям даже на секунду был готов записать это в победу программы «Точка», но потом все-таки стало понятно, что все далеко не так однозначно, как любят говорить многие люди. А точнее, речь идет про то, что в России произошла... какая-то странная ситуация с Ютубом. А конкретнее, на этой неделе режиссер Шахназаров, некогда приличный человек и замечательный режиссер, побывал в гостях у такого другого неприличного и незамечательного человека, как Владимир Путин, и сказал, мол, типа, что же это за безобразие такое? Вот вы блокируете у нас Ютуб, а людям ведь надо что-то делать. И Путин пообещал разобраться с этой ситуацией. И тут же, на самом деле, очень странный момент, потому что тут же полетели информации от многих людей, что у них YouTube начал работать без VPN-ов. Это с одной стороны. С другой стороны, эта информация прилетала и недели раньше от многих. А с третьей стороны, очень многие независимые наблюдатели и даже зависимые государственные наблюдатели российские заявляют, что никаких реальных изменений в разрезе VPN, в разрезе YouTube без VPN, они не наблюдают. Ну и я даже не знаю, как правильно сформулировать вопрос нашим экспертам по поводу вашего отношения к этой разблокировке Шрёдингера при условии, что и блокировка-то Шрёдингера была. Как вы думаете, на самом деле разблокируют или опять делают вид, или просто... или как тут же предположили многие, и я в том числе, что они поняли, что люди, которые смотрят политический YouTube, VPN себе сделали, но зато они таким образом всем иноагентам создают дополнительную прибыль в виде монетизации YouTube, потому что в России она не работает, а через VPN она зачисляется. Я даже не знаю, будет разблокирован YouTube или нет, или это опять какой-то бред.
И... ну что, кто начнет?
Давай я немножечко, давайте я начну немножечко с оценки ситуации, да. Смотрите, что произошло. То есть реально, если посмотреть на канал, я думаю, Александр сможет меня подтвердить или опровергнуть по аналитике своего канала, который явно покрупнее. Если посмотреть на канал, то действительно с момента, как YouTube начали блокировать, ну, замедлять, да, блокировать не очень корректное слово, все-таки замедлять, начали замедлять, каждый третий зритель оппозиционных каналов в России реально научился это обходить через VPN именно. Мы можем очень хорошо видеть, когда через VPN, потому что у меня там до замедления российской аудитории было 80% по статистике, а теперь мне YouTube показывает, что 50%, а остальные 30%, они же не исчезли никуда при тех же просмотрах, они просто перешли на VPN и, соответственно, теперь выглядят как зрители из Германии, из Штатов, из, там, из Мексики, в зависимости от того, куда там их VPN-сервер приведет. И здесь надо сказать, что действительно удвоилось, как минимум удвоилось, а то даже чуть побольше, монетизация оппозиционных каналов. Вот то, что YouTube поломал с началом войны, это возможность оппозиционных каналов зарабатывать на рекламных просмотрах, она улучшилась существенно эта ситуация. Люди VPN себе купили, и как-то все сбалансировалось. То есть для оппозиционных зрителей, ну, все пришло в какую-то балансную ситуацию. Они знают, в чем проблема, они знают, как это обходить, как с этим бороться, пользуются какими-то разными методами. Тут VPN прикупили, здесь DPI попробовали, здесь Tor установили. А вот аудитория аполитичная, которая там детские мультики смотрит, она, конечно, ничего этого не знает, никак с этим не борется и просто страдает. Вот страдание этой аудитории Шахназаров, собственно, и попытался выразить, на что вождь пообещал разобраться. Здесь надо понимать, что вождь, когда обещает разобраться, то это надо считывать не в плане, как это ученые делают, там, аналитика, изучение вопроса, рефлексия. Это пацанские, в смысле, пошел, дал по шее кому надо и сделал, чтобы все как было. Вот. Ну, поэтому все и ожидали, что вождь сказал, что разберется. Ну, значит, разберется, виновные будут наказаны, проблема будет решена. Но мы, как видим, не решена глобально, ничего не поменялось. Да, где-то у каких-то операторов стало работать, а у каких-то операторов перестало работать. Так и раньше так было, оно все так работало. Где-то более медленно, где-то менее медленно, простите меня за не русский язык здесь. То есть в этом плане ничего не поменялось за последние 4 дня, кроме вот этого хайпа.
Ну, то знаешь, что внесло хайп не столько как бы Шахназаров, да, и его рассказы о добром Путине. Ведь мы знаем только это со слов Шахназарова вообще. То есть, может быть, ему его попросили это сказать, может, ему показалось, может, он сочинил, может, оно и так и было, как он рассказывает, черт его знает. Но помимо вот этого, там еще был же Global Check, который вдруг неожиданно выдал результат, что в России YouTube не блокируется. Гриша это у меня утром в Breakfast Show как-то объяснял. Я, честно говоря, так сказать, упустил суть объяснения, где там Global Check ошибся. Но смысл в том, что потом пришла внутренняя статистика Гугла самого, и там не было никакого вообще никакой разблокировки. И я думаю, что это вообще может быть все что угодно, включая, значит, шахназаровские просто влажные мечты или там попытку воздействовать таким образом на Путина. Понятия не имею. Я подтверждаю практически все, что сказал Сережа. Единственное, что, ну, там, как минимум вдвое, у всех по-разному. Все зависит от того, насколько у вас была прошарена аудитория. И вот совершенно точно заметил, как разные аудитории по-разному реагируют. И как раз лояльная аудитория, которые все время говорили, что VPN это плохо, VPN это харам, VPN там крадут личные данные, там все что угодно происходит. Они себе не ставили VPN, всячески избегали, боялись и так далее, и в результате совершенно точно они оказались у разбитого корыта. Я тут должен сказать, что я недооценил нашу с вами аудиторию, недооценил наши с вами такие возможности по просвещению этой аудитории, потому что мы с вами просвещаем аудиторию по поводу VPN довольно давно, еще до войны мы начали это сильно. И оно дало свои плоды. Обычно я так привык к тому, что ты много раз говоришь там волки-волки. Когда приходят волки, все такие, блин, волки, оказывается, вы что, ребята, а что у вас точки молчат про это? Вот. На самом деле явно наша аудитория обвипенилась еще раньше, чем начали блокировать, и, соответственно, пришла уже к блокировке, к замедлению во всеоружии. И очень мало было жалоб, очень мало было писем. То есть в расчете на нашу аудиторию, ну, это, ну, просто пренебрежимо малая величина. И то есть там кому-то мы помогли, кто-то сам там потом дошел. В общем, очень маленькая часть зрителей просто отвалилась, там ушла из-за этого. На самом деле, действительно, они стали теперь по документам американцами или там немцами, все так и есть. Все равно так. Будут ли? Я думаю, что будет только хуже. Я думаю, что будут продолжать его замедлять, только очень потихоньку. Вот, собственно говоря, и все. Мне кажется, что или даже не столько замедлять, сколько, ну, там, держать какой-то статус-кво до окончательного решения ютубного вопроса, так сказать. Ну, может, не ютубного, а может, интернетного. В том смысле, что, если вы заметили, еще на этой неделе говорили про учения по отключению интернета прямо в целых регионах. И, кстати, я не знаю об их результатах. Кто-нибудь слыхал? Ну вот, я думаю, что, мне кажется, власти отчаялись сильно с Ютубом совладать таким образом, каким вот сейчас. Очевидно, что то, что они хотят остановить, они остановить не могут, при этом наносят урон лояльному населению, что, ну, то есть никакой выгоды им не дает. Поэтому, если делать они будут ставку, ну, я бы на их месте делал ставку уже только на суверенный Рунет.
Вот Саша за здравый смысл, а я, позвольте, выступлю за шизофрению, потому что вообще вся
Давай.
эта новость с тем, что, ну, то есть, вы понимаете, некий гендиректор Мосфильма приходит к президенту и говорит, давай разберемся с замедлением Ютуба, которого, кстати, не происходит. То есть, как бы не происходит то, с чем надо заниматься. Или, точнее, это
То есть
происходит.
он, нет, Миша, он происходит, но его
Ну,
удачно умело обходят.
не, ну подожди, официально это происходит в рамках компании Google.
А, ты
Президент,
имеешь в
да.
виду, что он не ведется официально, да?
Да, то есть он официально не ведет. Соответственно, если Шахназаров просит у Путина, и тот говорит, я разберусь, то это предполагает, что он позвонит там, не знаю, Сергею Брину, скажет, что там у нас происходит, Сергей? Наконец-то. И главное, что он, видимо, с августа об этом орали все. Первый канал, второй канал, там все интернет-сайты. Но Путин не в курсе. То есть, как бы, главная тема, который на вс... даже, то есть, при всем вот этом, при всей этой цензуре, они же в телевизоре тоже говорят про что-то такое, вот, плохой YouTube замедляет, но Путин узнал об этом наконец-то. Опять же, действительно, по словам Шахназарова, мы доподлинно не знаем, в курсе он или не в курсе вообще, что и как выглядит YouTube. Знает ли он, как это вообще выглядит, мы не знаем. Но он разберется, и, собственно говоря, после этого Шахназаров выходит к народу и говорит, ну, Путин принял решение, что он с этим разберется и откроет вам YouTube. То есть он каким-то образом надавит, я не знаю, или еще что-то, что он сделает. То есть вот вся их, вот эта стройная идеологическая какая-то такая вот схема, она не просто расплывается, она тотально отсутствует. То есть здесь вот буква А с буквой Б никак не связаны. Просто ну, надо что-то впихнуть в пространство. Может быть, Шахназаров посмотрел Breakfast Show. Там Саша в каком-то из выпусков, я слышал, говорил, вот у меня стало больше заработков. Я стал больше зарабатывать. И тут гендиректор Мосфильма говорит, ага, как это вообще так? Почему он стал больше зарабатывать, а я нет? Давай-ка я, и что я сделаю? Я насру в своем подъезде, скажу, что это, значит, то ли Обама, то ли Трамп, пойду к президенту и попрошу его с этим разобраться, чтобы Саша меньше зарабатывал. Но сказать об этом он же не может, да? Ну, потому что это было бы совсем уже какая-то, это уже была бы паранойя, а не шизофрения. Все-таки, как бы, богатый внутренний мир у них, а не вокруг. Поэтому вот такая новость появляется. И главное, что все это цитируют, совершенно понимая, что это полная ахинея, то есть вот просто набор букв, которые ничего не значат, ничего не предполагают, но цитируют, ну вот там в рамках подготовки к этой программе Денис прислал ссылку на Forbes. Forbes пишет вот такой бредовый текст, и нормально, и в общем, и ни у кого не возникает вопросов. Но, ребят, это просто какая-то психиатрическая клиника, по-другому никак это невозможно оценить, а потом мы начинаем как бы измерять по разным методам, а действительно, ну, то есть нас отпустило, поплохело, не поплохело. Это что же бессмысленное занятие? Сегодня отпустило, а завтра поплохело. Это же как бы такой рандомный процесс. Они сегодня там на одном провайдере больше замедляют, завтра на другом провайдере больше, сегодня там Москву чуть, значит, поотпустили, завтра где-нибудь в регионах, где-то вдруг что-то прорвалось, да? То есть замерять в ситуации, когда непонятна политика, непонятно, кто как бы, если вот если замерения, ну, замеры плохие, кому жаловаться? Да, никому жаловаться, ничего невозможно из этого замера никакой вывод сделать. Поэтому это просто, ну, какая-то такая, знаете, неуловимый всадник без головы. Вот эта новость такая несется по нашему информационному пространству, и мы каждый раз на нее обращаем внимание, пытаемся сделать из нее выводы. Но это примерно как, знаете, вот я часто спрашиваю людей там по биткоину, говорю, а можно прогнозировать? Да невозможно, говорит, нет теханализа по биткоину, у него нету каких-то фундаментальных показателей, причин, по которым он растет там или падает. Вот то же самое с YouTube в России. Это некий показатель без как бы теханализа без фундаментальных на то оснований. Поэтому, ну, будем всегда объяснять. Это прикольно, это интересно. Вещаем мы через YouTube, но встреча гендиректора Мосфильма. Денис, я вот тут настаиваю, он не режиссер. Давно не режиссер, он гендиректор. Можно даже без мультфильма, просто гендиректор. Вот встреча гендиректора с правителем про YouTube. Прикольная новость, но не более того. Спасибо.
Тут есть интересный еще один момент. У меня есть знакомый, который когда-то давно работал сетевиком в Ростелекоме. И я думаю, что в крупных провайдерах во всех есть такая фигня. То, что вполне может быть, что эти изменения, которые, может быть, и сказали откатить, сказали-то в четверг, а это значит, что в пятницу будет только распоряжение, а откатывать эти изменения, это еще недельку как минимум, и начнут не раньше понедельника, а то и вторника. Так что, может быть, они сейчас это-то как раз-таки откатят. А вот мы сейчас переходим к следующей теме, про которую Саша сказал, только чуть-чуть ошибся. Потому что некие источники в Центробанке разослали письма, Центробанк сообщил другим банкам, что нужно быть готовым к тому, что в декабре, ну то есть не в ноябре, а в декабре будут учения по отключению внешнего интернета, я плохо себе понимаю, как это, просто я очень хорошо понимаю, как работает интернет, и я плохо понимаю, как отключить внешний только интернет. И вот по отключению внешнего интернета в некоторых регионах, и вот я не исключаю, что к тому моменту, когда они начнут отключать внешний интернет, как раз-таки успеют раскатать изменения по поводу того, чтобы не замедлять YouTube. Это очень вероятно, но господи, вы только вдумайтесь.
Жги. Господи, жги.
Да, учение по отключению внешнего интернета. Тут нужно быстро сказать, что нету никакого внешнего интернета на самом деле. По одной простой причине. Потому что большая часть ресурсов, в том числе самых неожиданных, может располагаться в любой точке мира. Точно так же, как некий процент иностранных ресурсов, ну в кавычках иностранных, может по той-либо иной причине располагаться на серверах внутри России. Потому что в какой-то момент они решили, что там облачные решения от Mail.ru либо от Яндекса лучше, нежели что-то другое. Это маловероятно, но это может быть. Тем не менее, мы ждем учения, которые, ну, я вот лично на 100% уверен, признают удачными и будут в дальнейшем раскатывать. Но что скажут наши эксперты по поводу происходящего?
Смотри, ты на эти учения смотришь как технический аспект, ну, типа, там, связность, как можно отключить только внешний интернет в одном регионе, для меня, например, загадка. То есть я еще понимаю, как чебурнет национальный устроить. Да, с внешними каналами, но как, например, условно говоря, в Новосибирске сделать так, чтобы зарубежные ресурсы не открывались, а при этом там красноярские открывались, уже сложнее история становится. А в Красноярске при этом, чтобы зарубежные открывались, история сложнее. Но я бы здесь посмотрел чуть-чуть немножечко с политического аспекта. То есть есть задача научиться жить, когда враги отключили стране интернет. Или наоборот, научиться жить, когда руководство страны решило, что нам вражеский этот интернет не нужен, а свой нужен. Есть задача перед Роскомнадзором – уметь отключать внешний интернет. Я уверен, что она именно так и звучит. Отключать внешний интернет. Люди, которые ее ставят, смутно представляют то, о чем ты говоришь. Внешний, там, не внешний, какие-то там облака, какие-то распределенные хостинги. Они таких слов не знают. У них цель – отключать внешний интернет. Все. Роскомнадзор, раз такая задача стоит, должен что? Научиться это делать, потренироваться, продемонстрировать, что они научились, отчитаться, что мы умеем, а понадобится это или нет – это большой вопрос. Тут как в армии. Вообще говоря, сами по себе учения еще никого ни к чему не обязывают. Так и тут. То есть я бы вот из этих учений, которые они, кстати, декларируют как учения, не делал бы, Саш, сразу вот таких выводов, что ну вот будут там чебурнет. Они хотят это уметь делать. Очевидно,
все так.
Хотят уметь делать чебурнет. Ну и пока, конечно же, не умеют, потому что вообще говоря, в общем смысле это и невозможно. Очень сложно научиться делать то, что невозможно. Ну то есть сделать изоляцию так, чтобы при этом не поломалась куча всего самого непредсказуемого, тут я полностью согласен, что ну, это невозможно. Но тренироваться, в принципе, можно. Ну то есть отключать, смотреть, что поломалось, чесать репу на тему, как это починить на будущее – вполне себе жизнеспособная стратегия, и я думаю, что они именно ей пойдут. Будут что-нибудь где-нибудь отрубать, смотреть, что сломалось, и там дальше как-то это фиксить и двигаться дальше. Вот именно в таком разрезе предлагаю это и воспринимать.
Все ну, да, так, это ровно так я и сказал, прости, Миш, ровно так и сказал, что они бы сделали ставку вот на этот путь, нежели замедление там конкретных сервисов. Я думаю, что блокировки-то сами по себе продолжатся, но это чисто для того, чтобы отметиться, что блокировки не только Ютуба, да, и замедление не только Ютуба, а многих разных сервисов, я знаю у коллег, вот коллеги нам рассказывали, тот сайт заблокировали, этот вроде бы безобидный. Вот, но они продолжают, они, значит, какие-то то информационные, то какие-нибудь торговые, то еще какие-нибудь потихоньку блокируют, отчитываясь о своей собственной работе. Ну нельзя же, что как-то что мы не блокируем. Нет, мы блокируем. Другое дело, что все это обходят и будут еще лучше обходить, чем хуже будет работать YouTube в России и чем более спасительным для него будет VPN, тем лучше будут обходиться все остальные блокировки, как мне кажется. Вот, поэтому я же говорил, что они сделают ставку на чебурнет. А что такое ставка? Это вот уметь это делать. Это ровно это и происходит. Ровно это и будет происходить. И тут хорошо, понимаешь, чем хорошо, что можно эту работу вести, в общем, бесконечно, абсолютно. То есть, и говорить, ну, еще не готово. Вот если просто мы сделаем, то все полетит к чертовой матери. Еще вот мы не нашли. Вот пока нет. Ну, и пока не очень происходит. Вот. Видите, YouTube попытались заблокировать, а как нездорово вышло, а там еще хуже выйдет. Давайте, значит, еще денег, еще мощностей, еще штат расширим и все остальное. Я думаю, что это хорошая долгая история.
Ну да, это не учение, конечно, это скорее изыскание там, или исследование, тестирование. Вы же понимаете, да, это прямо вторая новость, явное продолжение первой.
То есть какой-то нет, ну начальник, тут просто...
Ну какой-то начальник... Да, какой-то начальник сказал, а ну-ка давайте проведем учение по отключению. Ну нельзя же начальнику сказать нет. Ну конечно мы проведем. Вот, ну как мы будем проводить? И у меня, знаете, папа... Когда, значит, РБК в Яндекс Новостях, ну, не был вот в 5 главных новостях, да, он иногда мне звонил, говорит, а что это ваш сайт на вторую страницу в интернете ушел? Я говорю, в каком интернете? То есть я не сразу понял, что для него первая страница в интернете это был Яндекс.ру. А вот все, что нажимаешь на Яндексе, там возникает вторая страница в интернете. Поэтому что, значит, считается теми, кто ставил задачу за иностранный интернет, мы не знаем. Возможно, по этому поводу есть какая-то длинная малява, я же не знаю, как это назвать, да, длинный такой текст, что является иностранным интернетом, может быть, там иностранный интернет первой степени, второй степени, третьей степени. Например, я знаю, что в разных регионах они вполне себе отключают соцсети, да, ну или там мессенджеры в моменты каких-то там социальных волнений. Может, они это имеют в виду под иностранным интернетом, то есть, например, какую-то совокупность соцсетей. Может, еще что-то, или какие-то у них списки есть. Мы вообще вот это все не знаем, но, скорее всего, если есть такой запрос, то, значит, соответственно, этот запрос будет подготовлен на какой-то документ по итогам, значит, тестирования, исследования, замера и учений. Единственное, что я вот тут абсолютно согласен с Сашей, на их учения мы должны ответить нашими учениями. И, соответственно, как бы вот в эти дни, когда они будут проводить учения, еще раз подучиться, как правильно пользоваться VPN и как иметь в виду все их учения, изыскания и решения.
Но... Тут просто надо понимать, сейчас, коллеги, я небольшую реплику ставлю, с вашего позволения. Тут надо понимать, что действительно оценить сложности, последствия какого-то вот такого, ну там, рубильника изоляции невозможно, не попробовав. Ну, то есть это натурально, тут и натурально нужны, ты хоть их учения назови, хоть исследования, но натурально надо выключать и смотреть, что сломалось. По-другому не поймешь. Это очень, конечно, тупая стратегия, ну, потому что ломаться будут банки, ломаться будут корпоративные системы, будет большой ущерб. Ну, может, поэтому они пытаются что-то там по регионам делать, ну, чтобы, типа, не на всю страну ломать, а там в отдельно взятых несчастных регионах. Но это реально сложная задача, и ее путь очевидный, это выключаем, смотрим, что сломалось, думаем, что с этим делать. И поэтому я уверен, что вот именно тут не нужно какие-то более глубокие смыслы искать, а вот
ну, то есть, там реально руководстве...
просто потренироваться, да, потренироваться.
Ну, там же тоже есть айтишники в руководстве там, того же Роскомнадзора, но они прекрасно понимают то, о чем мы здесь говорим, что невозможно, вообще для начала нет такого понятия иностранный интернет. Вот. Я, кстати, отдельно хочу передать привет Герману Клименко, который всегда говорил о том, что мы будем все эти действия Роскомнадзора нужны для того, чтобы когда Запад будет нас отключать от интернета, чтобы у нас интернет остался. Сейчас, как мы видим, уже никто не смущается и не скрывает, что да, мы учение по отключению западного интернета, не по сохранению нас в рамках всемирной, так сказать, информационной сетки, а по отключению нас от них. В общем, как бы уже никто не пытается эвфемизмами тут общаться, все впрямую. Но я думаю, что там айтишники, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Просто из-за того, что руководство, они не могут сказать, ребята, это невозможно. Они должны делать вид, что они что-то делают. Вот они что-то делают.
На самом деле, может, даже отчасти повезло, что они пытаются, ну, повезло пользователям, что они пытаются это все делать по чуть-чуть, а не сразу дернуть рубильник и потом восстанавливать что-то как-то. Потому что пока интернет более-менее доступен, ты узнал, как пользоваться VPN-ом. Потом интернет стал, YouTube стал хуже работать, у тебя уже подготовлены VPN, ты уже дядя настроил. И честно, от этого отказываться не надо, потому что, как Миша очень правильно говорит, айтишники там, к сожалению, есть. Следующее, потому что наша новость, она опять же про...
Подождите, да. Можно секундочку? А если полностью, правда, ну, если полностью отключат все иностранные IP, то VPN не поможет. Ну, то есть, как бы, в этот момент у нас будет такой чебурнет, ну, и там хоть VPN, хоть без VPN, это без вариантов.
Ну... Флешки на коптерах трансгранично.
Да-да, флопинет, я помню.
Тут, да, тут правда. Тем не менее, про айтишников, которые все же есть внутри России, внутри Роскомнадзора, наша следующая прекраснейшая новость. И вот опять, эта ситуация, про которую можно было бы в каких-то других политических условиях сказать, что это даже интересная новость, это может быть интересная разработка, но мы просто знаем, как это все будет применяться. На этой неделе Роскомнадзор зарегистрировал в Роспатенте систему для мониторинга интернета под названием «Вейпер». И это, ну, достаточно интересная, на самом деле, технически интересная вещь, которая позволяет обнаруживать, ну, грубо говоря, места скопления интереса в интернете, если очень, очень грубо. И таким образом, соответственно, на ранних этапах выявлять что-то, в кавычках, плохое, потому что мы, я думаю, прекрасно понимаем, что они имеют в виду в данной ситуации под плохим. И... Да, мы на данный момент точно так же, как с учением, не знаем ничего, кроме патентов. В патенте мы можем посмотреть только то, на каких языках это все написано, программирование, и ничего более. Тем не менее, вот оно уже есть. Вот оно постепенно наступает, это завтра, когда будут отключать интернет и будут мониторить, а чем это вы все там занимаетесь. И это, наверное, печально, но тут, я думаю, кто-нибудь из наших экспертов тоже может сказать подробнее, насколько это печально.
Мне кажется, Сережа здесь наиболее, так сказать, а мы за ним. Компетент.
Я тут, смотрите, на самом деле очень сложно оценивать, что они там на самом деле сделали. Ты совершенно правильно сказал. Ни хрена непонятно, что он там будет делать. Но то, что заменять максимально чудовищно неэффективных сотрудников центров которые сидят там и что-то мониторят в интернете нейросетями, либо какими-то автоматизированными системами, это очевидный тренд. Ну, то есть, это же реально, то есть, какие-то люди, которые глазками где-то там что-то отсматривают, ну, это типа там 15-летней давности технология. Вот. Поэтому, конечно, они разрабатывают те или иные системы автоматического поиска врагов в интернете. Тем более, что нейросетку натренировать на поиск врагов, ну это же реально задача-то вообще плевая. То есть отправить нейросетку поискать некомплементарные высказывания, ну типа что проще-то? Вот. И ну, вполне жизнеспособная модель как-то будет реализована. Но я просто призываю максимально, по крайней мере, пользователей со своей стороны, всегда призываю разделять, где они и что пишут, и отличать приватную переписку от публичной, публичную в западных соцсетях, которые просто так не сдадут там анонимного пользователя, от переписки там ВКонтакте и Одноклассниках, в которых это все равно, что писать, где бы ты ни писал, хоть в личку, там, хоть публично, хоть что, все равно, что на площади кричать. И вот, вот больше какой-то гигиеной своих следов в соцсетях заниматься и этим себя обезопасить, а найдет тебя там эшник какой-то в погонах или найдет тебя нейросетка, это, в общем-то, несущественно. Я не думаю, что смена технологии выявления и поиска врагов, она повлияет на какое-то количество уголовных дел. Ну, то есть, мне кажется, они не станут там больше сажать только потому, что они больше комментариев нашли. Вот все-таки, наверное, разные аспекты, потому что найти комментарий – это же только первое дело, там дальше следователи должны какие-то подключаться, процедуры. Но человеку каждому надо, прежде всего, о своей личной безопасности подумать. И здесь это вопрос, который не сильно зависит от механизмов поиска.
Ну да, тут, во-первых, надо иметь в виду, что, насколько я понял, это не единственная система отслеживания. Там есть еще Oculus, который анализирует изображение и видео, есть еще Мир-1, который просто ищет экстремистский контент. То есть это такое, как бы, это уже...
Была же еще система «Катюша».
«Катюша», да. Название «Вепрь», «Катюша», я прямо люблю все это дело, да. «Ракета Сыктывкар». А, значит, соответственно, тут много систем, они все ищут, они будут искать фейковые новости. Если я правильно понимаю, там такая есть идея в том, что если человека, например, задержали, а на него что-то нет, то вот такие системы, они позволят, во всяком случае, со ссылкой на них сказать, а вот он там написал, сям написал, и то есть создать некий набор обвинений по факту уже задержания. Вот. И это главная опасность, потому что главная опасность еще и в том, что вы вообще никак не докажете, описали вы там, не писали вы там. Ну вот система поиска, так сказать, фейков и экстремистской информации нашла вот ваши следы. И подшила к делу. Система сертифицирована государством? Сертифицирована. А дальше, как бы, что, как оно ищет, в общем, никого не интересует. Но понятно, да, что это такая, нужно блюсти цифровую гигиену. Но, вы знаете, я чем дальше, тем больше советую людям, которые находятся в Российской Федерации, просто ничего не писать. Ну, вот, правда. Вот. Ну, давайте так. Будем объективны, потому что это не последняя система, и они будут только-только плодиться и размножаться, и если что-то захотят, то, в общем, найдут, неважно, вы, не вы, там, мало того, что в России, ну, как, не знаю, там, Вася Пупкин, есть там 10 Васи Пупкинов, вот они нашли, что Вася Пупкин что-то такое написал, вы, не вы, ну, попробуйте доказать, ну, он фейки-то нашла, система нашла. Она может их представить. Тут вопрос именно в том, что если это государственная система, то вся ее информация сертифицирована, и, насколько я понимаю, может использована в юридических органах. Как-то так.
Александр. Слушайте, а можно я себе верну немножко? Саша, извини, пожалуйста. Тут просто Миша весьма отдельную штуку сказал, я что-то об этом не подумал. Действительно, я-то больше рассуждаю с точки зрения плана по звездочкам, и когда товарищу майору без разницы, кого ловить, просто есть некоторое количество, да, врагов, которых надо выявить и примерно наказать. И в этом плане, ну, для каждого отдельного гражданина-то ничего не меняется. А вот с точки зрения таргетности, что можно не произвольного врага искать, а на конкретного человека доказать, что он враг, в этом плане, конечно, нейронки и любые автоматизированные системы сильно удобнее. Потому что там ДЭшник запарится по всем соцсетям пытаться тебя вычислить, пробежать. Здесь очень много работы. Нейросетка-то это все за минутки сделает. Да, да. То есть в таком плане угроза, что если силовику твоя жена понравилась, то сразу на тебя что-нибудь где-нибудь найдется, вот она такая, да, ну, достаточно более реальная становится. Но здесь, да, рекомендация, ну, гигиена. Если ты физически находишься в России, то, ну, к тому, где и что, и как ты пишешь, надо действительно серьезно относиться. То есть самоцензура здесь неизбежна, если не хочется колонию.
Ну, я бы добавил, можно, Саш, быстро? Я бы добавил тот факт, что нужно иметь в виду, что не только если ты физически находишься в России, если ты понимаешь, что ты в эту Россию еще поедешь по какой-то причине. То есть все люди, которые не исключают для себя возможности заехать туда, тоже должны быть максимально аккуратными.
Да, все так. Я единственное, на что обратил бы внимание, там, ну, в документации к системе речь идет о неких точках информационной напряженности.
Нет, что соцсети, такое? Соцсети. Да.
Нет, точки информационной напряженности – это, знаешь что, это точки – это факты, так написано. Под точками понимаются факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, там, ну и так далее.
А, то есть они фейк вбивают, условно говоря, вот некий, как то, что они считают фейком. Они вбивают и дальше смотрят, кто это
да,
писал.
Ну тут смысл, как мне кажется, не столько насчет конечного пользователя, это не столько выявление конечного пользователя, сколько точки среды, ну как бы, где это происходит. Вот, они выявляют неблагонадежные места, места распространения.
Ну и авторов, они, в конце концов, они выявляют авторов.
Да, ну, безусловно, но в основном, я так понимаю, ну, в основном, главная цель – это, собственно, где все это происходит. Авторы – это как раз, слушайте, вот насчет авторов, мне кажется, что это как раз ручная работа, потому что, я не знаю, вот вы гораздо лучше меня разбираетесь в нейронках, но скажите мне, может нейронка просчитать, есть ли потенциальное у, значит, у данного нарушения, есть ли потенциальная судебная перспектива, там, например, оперативные данные, вот это вот все. Ну, то есть, грубо говоря, если прям совсем грубо, оперативник, который будет вести это дело, получит новую звездочку или не получит? Есть перспектива или нет? Я думаю, это только вручную можно, так сказать, углядеть. Хотя, наверное, можно и нейронку обучить.
Смотри, подожди, Саш, ну, извините, давайте.
Не-не, говори.
Во-первых, смотри, если я возьму 10 постов, за которые дали срок, и 10 постов, ладно, 10 мало, по 20 давай, 20 постов, за которые дали срок, и 20 постов, за которые не дали срок, и скормлю чат GPT и скажу, а теперь мне найди еще вот те, которые из первых 20, а вот те, из которых вторые 20 не подойдут, то она вполне с этим справится. То есть, ну, она вот будет реально мне искать посты, которые потенциально срокогенерирующие. Вот. Заодно и может поглядывать, где лайков больше. То есть, если говорить о точках напряжения, то есть, смотри, например, ты делаешь пост, и я делаю пост, какой-то там антипутинский, да? У тебя 100 тысяч просмотров, а у меня 500 просмотров. Кто из нас больше угрожает системе? Очевидно, что сажать нужно тебя, а меня оставить на свободе. Вот. И в этом плане можно как раз автоматизировать, вот хорошо, то, о чем я говорю, автоматизировать работу товарища майора. Упростить ее немножечко, чтобы он не со всеми подряд боролся, а, например, сортировать начал и наиболее опасных врагов вначале выслеживал. Ну, вот в каком-то в таком механизме, конечно. Ну, в этом плане тогда для обывателя, которого нет там десятков, сотен тысяч подписчиков, даже чуть поспокойнее может становиться. А вот лидеры мнений, даже локальные, маленькие какие-то, там на местных уровнях, которые там за точечную застройку какую-нибудь беспокоятся, а не за федерацию в целом, вполне попадают под угрозу, под удар. Но это все, ну, так немножко надо помнить, что мы тут чуть-чуть спекулируем все-таки, потому что там на самом деле не знаю.
Я тут спросил чат GPT, что такое точка информационной напряженности. В общем, это ситуация, события или темы, которые привлекают повышенное внимание в медиапространстве, вызывают интенсивные дискуссии, споры или эмоциональную реакцию в обществе. Эти точки являются узловыми моментами, где концентрируется информационный поток, создавая потенциал для формирования общественного мнения, поляризации или манипулирования. То есть, в общем-то, любой местный блогер, который говорит, что у нас там котельня не работает, это точка напряженности.
Точка напряженности, да.
На этой неделе случилась еще одна точка напряженности. На самом деле, на данный момент максимально классического толка. И она случилась в преддверии события следующей недели. 20 числа, буквально на днях, выходит игра, которую реально очень многие ждали. Это Stalker 2, продолжение очень культовой, в том числе на территории России, игры, в которой играли очень многие. И это игра украинской компании, разработчик украинской компании, и она достаточно давно сказала, уже, ну, естественно, после 22 года сказала, что в России продаваться эта игра не будет, русского языка в игре не будет. Это все понятно, это все абсолютно объяснимо, но тут на этой неделе некий депутат Антон Горелкин, которого мы неоднократно уже цитировали, сказал, что, ну, вообще... По-хорошему-то, за подобные игры, если кто-то их в России приобретет, можно было бы и сажать, потому что, ну, это предательство Родины, как ни крути. И, с одной стороны, новость, конечно, ни о чем, потому что какой-то депутат что-то сказал, это с одной стороны, а с другой стороны, с замедлением Ютуба, в общем-то, было ровно то же самое, что какой-то депутат что-то сказал, и замедление тут же началось. Ну и с игрой может быть так, и со всем угодно, и вот вам прекрасная точка Господи, я уже забыл точка чего. Вот у меня память, конечно. Но...
Информационного напряжения.
Точка информационного напряжения, да, все верно. И получается, что реально люди... Причем это не добрались до детей. Большая часть людей, которые играют в эту игру на территории России, это в первую часть, это люди моего возраста и старше. Так что это не до детей добрались, это не квадроберы, это не Майнкрафт, нет, это именно добрались до взрослых, которые какими-то путями планируют себе купить эту игру, и игра, скорее всего, будет прекрасной.
Ну, а Саша вроде стример,
да.
Игру, известный.
Да, игровой, ага. Ну, слушайте, на самом деле, тут, мне кажется, вообще не про высокие технологии и не про игры, а про российские подходы к политике. И там, в общем, не важно что, можно было бы вместо игры подставить, я не знаю, выступление на эстраде или я не знаю, там...
Или неженские баклажаны, например.
Изготовление,
баклажаны,
да, игру. Изготовление каких-нибудь предметов, сковородок, например. Вот, и если у их, значит, изготовителя какая-то там не такая позиция, то его надо там запретить или что-то там сделать. Вот, поэтому я тут совершенно, ну, в этом смысле не удивлен. Сталкер, ну, спасибо большое еще раз российским государственным деятелям, потому что они настраивают против себя и против вообще государства можно больше людей, вот, ну, так называемых аполитичных. Естественно, как только они будут их ограждать от чего-либо. Ну, с Ютубом же такая же история. Хоп, вдруг выяснилось, что, оказывается, Ютуб не работает. А что случилось? Так и здесь. Опа, нету игры любимой. Ну, а что случилось? Оказывается, политическая позиция не та. Все.
Здесь давайте я еще...
Да. Давай, Гарри.
Дополню. Смотрите, там, кстати, с русским языком чуть-чуть не так. Там нет русской озвучки, а русские менюшки и русские тексты там все есть. Так что она вполне пригодна для игры человеком, который только по-русски разговаривает. Тут момент какой? Есть две вещи. Первое, достаточно открыто GSC, это разработчик, они поддерживают сопротивление Украины. То есть фактически, если ты ее покупаешь... Неважно, даже если ты в Казахстане казахстанской картой купил, но себе в русский аккаунт закинул, или там как-нибудь там передарили, можно же в подарок игры покупать. Есть способы, как получить ее на своем аккаунте, если мы про легальные схемы распространения. То ты фактически финансируешь вооруженные силы Украины косвенно. Это, вообще-то говоря, госизмена. И за меньшие люди и за более косвенные вещи под уголовки в России попадают. Это раз. То есть тут риски явные, очевидные есть. И если уж Горелкин про это заговорил, значит, вполне себе система готова здесь порыться и поискать. Вот. А второй момент, там же один из главных героев, я могу тут ошибаться, но, по-моему, я тут тоже немножко игростример на Твиче, и там один из главных героев, он типа боец Азова. Ну, то есть это типа еще и явно материал, который очень похож на экстремистский, выглядит как экстремистский, и, конечно, я готов поспорить, будет признан экстремистским, а как человек, который получил уголовку за руководство экстремистским сообществом, закрыв его до признания экстремистским, я скажу, что тут никакого закон вполне себе обратную силу имеет. То есть сегодня ты играешь в «Сталкер», завтра его признают экстремистским, и ты идешь, как длящееся преступление, идешь за это отвечать. Ну, то есть буквально, я уверен, здесь достаточно оснований и опыта, чтобы игра почти наверняка экстремистской будет признана, и почти наверняка попытки ее там, например, публично стримить или как-то еще там распространять в каком-то виде, будут пресекаться жестко и уголовно. Я знаете, какой вам признак приведу в подтверждение своей политики? Вот всякие пиратские релиз-группы и всякие торрент-трекеры, они же в серой зоне существуют. И они, это люди, те, кто выжил, которые прекрасно научились чувствовать такую вещь, какие законы в России надо соблюдать, а какие законы в России можно нарушать. Ну, вообще все люди в серой зоне, они хорошо и тонко умеют, это их вообще условия их выживания. Тонко чувствовать границы, что можно, а что нельзя. Так вот уже и все там с русскими корнями релиз-группы, и все торрент-трекеры сказали, что у них сталкера не будет. То есть пиратить игры можно, а сталкера нет. Мы не будем публиковать, мы не будем ломать, мы не будем в этом участвовать. То есть те люди, у которых уже интуиция натренирована, где государство будет карать, а где не будет карать, боятся даже близко подходить к этому релизу. Поэтому я бы, например, лично максимально рекомендовал бы людям, опять же, физически находящимся в России или ну, там, планирующим туда заезжать, не связываться со сталкером, постоять в сторонке и, по крайней мере, подождать развития событий. Все равно там обычно на релизе все неиграбельно, там надо первые там, 3-5 патчей подождать. Поэтому вот хороший повод подождать и не лезть там поперед батьки в пекло, посмотреть, какая будет практика. Я-то, конечно, как стример Твича, этим вакуумом буду пользоваться. Мне-то уже нечего бояться. Я, конечно, сталкер буду стримить и радоваться, что конкуренции никакой, потому что люди, находящиеся в России, стримеры будут бояться связываться. Я думаю, большинство. Так что мне-то здесь опять польза. Как Саша говорит, что бы российское правительство ни делало, мы найдем, как из этого пользу извлечь. Вот. Но по факту это реально опасно. Потому что ты, например, сегодня постримил, ее завтра признали экстремисткой, а у тебя видео где-то осталось, а к тебе пришли и сказали, распространяешь экстремистские материалы, распространяешь, welcome, вот тебе уголовная статья.
Ну, если я правильно понимаю, здесь вообще шла речь о том, что даже, собственно, за игру, если
за ты покупку.
Просто играешь.
За покупку. Да. Хранишь на диске, значит, хранение экстремистских материалов, а покупка есть... это вообще госизмена, ребят. Я сейчас причем не пытаюсь как-то нагнетать и преувеличивать, я но... понимаю. Покупка, ну, действительно, очень легко в суде скажут. Вот сообщение, а у GSC прям сообщение есть на форуме. Они там благотворительные распродажи устраивают. Ну, типа они говорят, вот в ближайшую неделю все, кто купят, эти деньги пойдут там в фонд помощи раненым солдатам. Ну, то есть буквально они возьмут этот скрин, возьмут списание с твоей карточки, и абсолютно, я вас уверяю, любому российскому судье за глаза этих двух фактов.
Ну, я понимаю, но просто если будут действительно прецеденты уголовных дел, то это будут первые люди, которых посадили там, не дай бог, конечно, но посадили за то, что играл.
Вот это, да, конечно, то есть я бы здесь реально, ну вот, думая о себе, я бы, конечно, реально, находясь в России, натурально постоял бы в сторонке, потому что те люди, которые чувствуют и знают, чем можно в России делать и что нельзя, решили постоять в сторонке. И это прямо существенный сигнал.
То есть, в общем, Антон Горелкин, он на самом деле предупреждает население и делает благое дело. Редкий случай. Спасибо, господин Горелкин. Не, ну, я-то вообще... Я, когда первый раз новость прочел, я вообще не играю в игры. Я думаю, интересно, сталкер решил рекламную кампанию своей игры, так сказать, делать. Но вот сейчас понимаю, что действительно вовсе не рекламная
кампания. Кстати, сегодня на Твиче придумывали, как бы все-таки... Извини, пожалуйста, сейчас дополню еще. На Твиче придумывали сегодня, как бы все-таки в России в нее поиграть. Есть всякие сервисы, которые разрешают играть в облаках. Ну, типа, когда ты ничего к себе не скачиваешь и не ставишь, типа, прицепился, поиграл, отцепился. Вот если уж прям вообще не в моготу и свербит, и хочется именно Stalker 2, то, типа, вот это максимально безопасная схема, особенно если еще какой-нибудь казахской или там армянской карточкой оплачивать доступ и не сильно палиться, то вот, наверное, вот такой вариант могу предложить.
Ну, в общем, лучше не надо, потому что, ну, это уж какая-то совсем... Сесть за игру – последнее, что мы можем... рекомендовать нашим читателям, а слушателям и зрителям. А, кстати, мы почему-то ни разу не рекомендовали им подписаться, залайкать, написать комментарий, рассказать, как они рады появлению бати, как они скучают по Грише. Вот это вот все.
Во-первых, мы это сказали с самого начала. Это во-первых. Во-вторых, мы только что сказали еще раз твоими устами.
Это было не артикулировано просто.
В-третьих, на самом деле со сталкером изначально был большой скандал, потому что очень много было людей, которые в России эту игру любят. Причем, что самое смешное в этой ситуации, среди тех, кто суперактивные зетники и ватники, простите меня за то, что я употребляю такие слова, большое количество любителей этой игры, и у них было прям очень, очень плохо с в их среде было из-за того, что эту игру не будут продавать в России. И тогда шутили многие, что, мол, типа, да, продавайте, просто приписывайте, что 100% от продаж в России пойдут на донаты в ВСУ. И тогда, типа, все равно никто не купит. Но, тем не менее, да, получается, что... Ладно, давайте от шизофрении российской перейдем уже не к шизофрении международной. Эту тему подкинул нам Миша прям незадолго до эфира, и, на самом деле, она достаточно интересная. Есть такая социальная сеть, о которой, к сожалению, очень многие не знают. Она называется Blue Sky, голубое небо, и она начинает очень активно, сверхактивно расти на фоне того, что очень много людей... есть люди, которые недовольны тем, что куда отправляется X под управлением Илона Маска. Есть люди, которые также недовольны тем, куда направляется Facebook, в котором все больше и больше ограничений, запретов, и все реже и реже ты видишь сообщения от своих друзей. И на этой неделе на New York Times вышла большая достаточно статья, в которой говорится о том, что, судя по всему, Blue Sky все-таки взлетит благодаря такому количеству людей, которые ищут альтернативы X, Facebook и Threads. И это, наверное, все-таки гигантский плюс, или я не знаю, потому что я сам Blue Sky поставил на телефон, но до сих пор не зарегистрировался, это было 3 месяца тому назад. Кто-нибудь из вас, в принципе, пытался заходить в Blue Sky?
И ну, там прикольно, там такая она более децентрализованная. Я вообще не потребитель Твиттера, то есть я читатель, но не писатель. Поэтому, наверное, здесь Саша больше скажет именно с точки зрения иксоида или твиттерянина, как я уже не знаю, как правильно называть этих людей, значит, насколько она удобна. Я бы отметил, что после каждой, ну, то же самое происходило 4 года назад после победы Байдена, тогда республиканцы уходили тоже, значит, в альтернативу, ну, в итоге остался только Truth Social, а все остальные как-то они были выкинуты из App Store, из Google Play и как-то не выжили, но это, мне кажется, наиболее безболезненная замена вот этому, знаете, заявлению, если это кто-то победит, то я завтра соберу чемодан и уеду. А здесь просто берешь виртуально, собираешь чемодан и как бы пробуешь переместиться. Обычно это ни к чему не приводит. Но если когда-то кто-то действительно предложит некое революционное решение, то вот такие... крупные события, как выборы там в США или еще как, что-то подобное, могут стать триггером для наполнения аудитории в новом сервисе. То есть вот я на Blue Social, если честно, не ставлю. Мне кажется, что это такой, ну, сейчас просто хайп. И люди таким образом выплескивают свою, как бы, недовольство результатами выборов. Хотя мне прямо пишут люди, спрашивают, что это такое, потому что Blue Social там в израильском даже App Store там номер 2 в социальных сетях. Вот, соответственно, в американском там он в топах и так далее. И везде. Ну, то есть, как бы вот сейчас, именно сейчас есть как раз такой хайп, и это немножко там у них проблема с технической составляющей из-за этого возникает. Но мне кажется, я бы не делал ставку на Blue Social, ой, на Blue Sky, потому что, ну, мне кажется, это такой разовый эмоциональный выплеск. Но, еще раз повторюсь, рано или поздно именно на таких событиях появится какой-то игрок, который сможет использовать хайп для попадания в целевую аудиторию и для завоевания аудитории.
Ну, я, честно сказать, тоже не вижу больших перспектив. Всегда, когда происходят такие события, повторю сейчас немного Мишу, как выборы президента США, причем половина тех, кто выбирал, считают, что их обманули, или считают, что наступает катастрофа, или еще что-нибудь считают, они ищут какое-то новое, значит, себе убежище. Тем более, что, ну, сейчас Твиттер, очевидно, будет работать не против президента Трампа, а за него. Ну вот, поэтому я думаю, что... Просто я видел большую такую реакцию среди сторонников Демократической партии, и среди них есть очень много истеричных реакций людей, в общем, которых я бы назвал экзальтированными, которые... ну, кроме там фашизм, как это, помните, была история насчет русских идут, а тут вот только трамписты, значит, идут, вот, и прямо серьезно смотрят на то, что в Соединенных Штатах грядет какое-то изменение буквально государственного строя, вот, поэтому нужно как-то эту проблему решить, то есть, и, ну, например, сменить тот ареал пребывания, где ты есть. И поскольку сеть Twitter в данном случае уже не устраивает, ибо она контролируется ближайшим соратником...
Министром! Министром!
Да, ну, будущим и не министром, а как это, главой комиссии там, по-моему.
Нет, министерство.
Департамент, а департамент это и есть министерство.
Это министерство.
Госдеп это Министерство иностранных дел, а так и
Да.
департамент это
Но
министерство, то есть министр без
только
портфеля.
они там будут только, знаешь, двое там с Рамасвами, они как кофаундеры есть, а тут они будут co-secretaries, как бы такие.
Вот, в общем, такой, мне кажется, такой положняк, и ничего, ну, Твиттеру в этом смысле ничего особо не грозит. Кстати, написали, что там миллион людей в нее пришло, а ушли ли они из Твиттера? Вот вопрос. Как они порвали окончательно с негожей соцсети Илона Маска, богомерзкой, или нет?
Ты же знаешь, интересно, что там рассказывали, что самое крутое это было, когда 200 тысяч человек отписались от Washington Post из-за того, что они никого не поддержали перед выборами. И буквально через пару дней я читаю новость о том, что новая пользовательская модель. Люди не подписываются на год, а иногда подписываются, а иногда отписываются в течение 1 года. Ну, то есть люди, так сказать, в рамках 1 месяца отписались от Washington Post, соответственно, сказали свою фи, потом снова подписались, но вот про то, что снова подписались, новости уже не будет. Вот. А это такой разовый флешмоб, что ли. На самом-то деле, я вообще считаю, что разные соцсети, просто есть такая теория, что, например, как есть Fox News и CNN, то будут соцсети, типа, ну, там, не знаю, демократические, республиканские. Мне кажется, это плохо, это не сработает, потому что на самом-то деле мы и так радикализируемся, находясь в неком своем информационном бабле, да, то есть мы давно уже людей с противоположной точки зрения из своих как бы информационных таких баблов выпихнули, и, соответственно, спорим просто до ссоры, до полного разрыва с людьми, которые в целом-то максимально близки к нам по взглядам. Вот. И это нас радикализует. Соответственно, я не верю, вот, я считаю вредным появление, скажем так, каких-то политически ориентированных соцсетей отдельных. Ну, а кроме того, я считаю, что всех поглотит искусственный интеллект. Есть же вот эта соцсеть, запамятовал название, где ты сам пишешь, хочу, чтобы у меня было из моих читателей столько-то, не знаю, там, моих фанатов, столько родственников, столько хейтеров и так далее. И ты один в соцсети пишешь, тебя комментируют, ты читаешь всяких разных, и все это один сплошной, кроме тебя, искусственный интеллект, и ты такой один, значит, по нему живой бродишь. Вот это, я понимаю, будущее, которое как бы нас всех ожидает, а вовсе не политически ориентированные соцсети.
Да, на самом деле.
Интересно.
Сережа, я
Вполне
прямо, Сережа, я прямо смотрю,
жизнеспособно.
да, я Сережа вижу, так прям начал себе представлять, как это выглядит будет.
На самом деле, в отрыве просто от всех этих аспектов политических, которые реально активнее всего заставляют людей искать новые соцсети, а потом реально возвращаться туда, откуда они уходили, максимум появляется у людей в никах приписка там Blue Sky, и это прям супер распространено. Очень печально, что те соцсети, которые популярны, где есть люди, с которыми ты общаешься, они не дают тебе общаться с этими людьми очень часто. Они готовы показать тебе пост, я не знаю, смотрите, как прекрасно было в 1937 году, но при этом ты через месяц узнаешь, что там кто-то из твоих друзей писал о том, что он болен, например. Ну, либо самый любимый пример про Facebook, когда Facebook мне спустя неделю сообщил о том, что будет онлайн-концерт Iron Maiden, доступный всем абсолютно спокойненько, будет только недели раньше. Но он мне показал впервые пост, что это будет. Так что самое печальное то, что ни одна соцсеть не позволит от себя уйти людей, которые к ней уже прикипели. И с этим тоже надо смириться. А еще надо смириться с тем, что программа «Точка», к сожалению, закончилась. Но, тем не менее, сегодня будет еще The Classic News. Обычно как? Обычно в конце The Classic News Саша говорит, что вот Денис, который был режиссером, приходите, он будет вести точку. А сегодня я скажу, Александр Плющев, который был сегодня прекраснейшим экспертом, будет сегодня не менее прекраснейшим ведущим The Classic News. Приходите через час. Сергей Бойко на YouTube, которого нужно подписаться, ссылка внизу, и, как мы сегодня узнали, на Twitch, которого нужно подписаться, ссылка внизу, и вы тогда сможете виртуально пройти Stalker 2, это уже обещано было Сергеем, так что все, точка, не отмажется. А Михаил Гуревич, ссылка на его телеграм-канал «Добрый Венчур». Ну а провел сегодня все это безобразие я, Денис Альшанов. Ссылка на мой YouTube-канал внизу, и там внезапно даже что-то начало появляться. Всем спасибо, увидимся через неделю. Пока.
Счастливо, пока.